обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин совершает визит в Германию. Сегодня он выступил на экономическом форуме, организованном газетой «Süddeutsche Zeitung». Давайте послушаем некоторые фрагменты этого выступления.
Российские предприниматели также готовы вкладывать свои капиталы в немецкую промышленность. Но должен сказать откровенно, подчас это сложно сделать и по совершенно непонятным для нас причинам. Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти в европейский бизнес, их просто не допускают. Хотя с экономической и даже с социальной точек зрения европейцы крайне в этом заинтересованы. Я мог бы привести много примеров, свидетельствующих о том, что российский бизнес, пытающийся приобрести доли в европейских концернах, часто встречает политически и экономически мотивированное сопротивление.
Немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев, вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать.
Это были фрагменты выступления Владимира Путина в Берлине, и его визит мы обсуждаем в прямом эфире с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером и руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым. Я хотел бы начать обсуждение с частности. Первый вопрос Владиславу Белову. Путин жалуется на препятствия в работе российского бизнеса в Европе. Он также поднимает вопрос о доступе российских инвесторов к газопроводам в Германии и говорит, что без взвешенной энергетической политики в Европе будет не просто с топливом. Вот чего стоит шутка о дровах. Владислав, по вашему мнению, что стоит за этими словами российского премьера?
Я думаю, стоит обида за несостоявшийся стратегический проект General Motors, но это не европейцы. Решение принималось в Америке, и я стал говорить о препятствиях. Есть здоровая конкуренция, рыночная конкуренция, там, где российские компании с ней сталкиваются, то, естественно, это сложно добиться результата. Но не на уровне правительств, по крайней мере, не на уровне Германии, которая после 2008 года четко позиционировала себя как государство, которое приглашает стратегических инвесторов. Возможно, есть контекст третьего энергетического пакета, где российского гиганта не пускают к распределительным сетям, но это немножко другой контекст, об этом Путин также говорил, правда, не на примере Германии, а на примере Литвы.
Но надо сказать, что сегодня он снова поднимал вопрос о третьем энергетическом пакете. В частности, он говорил, что инвесторы рассчитывали получить приоритетное право использовать эту инфраструктуру для перекачки собственного газа. Теперь приняли третий энергопакет, я цитирую, и сейчас им отказывают в праве на перекачку. Насколько вот эти энергетические узкие проблемы влияют на в целом его выступление, касающееся... В целом, его выступление, касающееся препятствия на работе российского бизнеса. Владислав.
Жалко, что пошла дискуссия у нашего премьера в этом направлении, потому что именно в рамках третьего энергетического проекта, пакета, извините, есть возможность реализации российских проектов на национальном уровне. Этот пакет, насколько мне рассказывали специалисты, позволяет национальным правительствам делать исключения и, как говорится, вполне в рамках этого пакета предоставлять возможность дальнейшей работы по тем схемам, которые были обговорены ранее. Поэтому здесь заслуживает сожаления того, что Россия, Германия и Литва не нашли консенсуса на уровне правительства, компании ИОН и компании «Газпром». Здесь, мне кажется, более правы Германия и Россия, которые могли бы в рамках этого третьего пакета договориться с Литвой. По крайней мере, Германия, наверное, такую возможность своим компаниям предоставит.
Спасибо, Владислав. И второй вопрос Юрию Векслеру, корреспонденту «Радио Свобода» в Берлине. Скажите, пожалуйста, Юрий, есть ли какая-то сформулированная позиция по этим энергетическим спорам и энергетическому сотрудничеству с Россией в Германии и в Европе?
Я такой сформулированной позиции пока не нахожу. Я считаю, что речь Путина, как и его статья, они направлены в очень разные адреса, и не всегда даже понятно, чьи это General Motors, или это Европейский Союз, Европейская комиссия. Поэтому интересно подождать переговоров с Ангелой Меркель, в частности, и по энергетическим вопросам, потому что это все выглядит как такая многофакторная атака, и газеты пишут, что Путин уже не раз заставал врасплох мировую общественность, но многие считают, тем не менее, что это не более чем набор холостых выстрелов, включая даже концепцию единого торгового пространства от Лиссабона до Владивостока, с целью, то есть сама идея, ее никто не отвергает, ее все одобряют. Вот, понятно, что на ее пути есть миллион разных проблем и препятствий, и считается, что выступление Владимира Путина сегодня с подобного рода идеями, это не более чем попытка улучшить свой и как бы освежить свой имидж реформатора своего рода, значит, у европейской прессы, у европейских политиков и у европейских бизнесменов тоже.
Юрий, Владимир Путин высказался за создание гармоничного сообщества экономики от Лиссабона до Владивостока, и в будущем возможны и зоны свободной торговли на этом пространстве. Это было в интервью The Deutsche Zeitung газете. Какова была реакция в Германии на вот это предложение?
Реакции были разнообразные, от абсолютно позитивных, как к идее. Так высказался министр иностранных дел Вестервеле, так высказывались известные бизнесмены, в частности. Но политики, как и пресса, подходят к оценке этой статьи в достаточной степени критически, находя много разных пунктов, которые не доказывают реальное стремление России к тому, что сформулировал Владимир Путин. Я даже был удивлен, и тем не менее отмечаю, что такая серьезная экономическая газета, как Handelsblatt, в своей реакции на статью указала, что не только вступление во Всемирную торговую организацию, но и освобождение Ходорковского, значит, было бы таким знаком серьезных намерений в этом направлении. А так, вот как они и пишут, что это какие-то побочные фейерверки, чтобы несколько испорченный в Европе имидж Путина улучшить. Вот такое отношение я вижу.
Спасибо, Юрий. И еще один вопрос Владиславу Белову, руководителю Центра германских исследований Института Европы. Владислав, скажите, по вашему мнению, что стоит за вот этими призывами Путина к единому экономическому пространству, и что он может сегодня ответить Ангеле Меркель на их переговоры вечером?
Ну, во-первых, мне понравился перевод на немецкий язык. На немецком больше гармонизированный пространство, сообщество. Путин говорит об экономиках и четко подчеркивает, что зона свободной торговли – это отдаленное будущее, и зря за это его критикуют. Я думаю, надо рассматривать эту статью как программное заявление, которое наполнено более конкретным содержанием партнерства по модернизации, где есть отдельные пункты, и на которые никто не обращает внимания. Но вот Путин обратил внимание не только на себя, как подчеркивает западная пресса, это опять же такой менталитет, наверное, средств массовой информации разыграть фигуру Путина 2001, 2007, теперь 2010 года. Ну, на это есть право абсолютно. И поэтому здесь я вижу два начала. Да, премьер, и второе, это да, Россия, которая предлагает перед декабрем, перед Брюсселем, по-моему, 7-8 будет встреча в Брюсселе. Вот к вам программа действий, давайте обсуждать со всеми проблемами, которые за этим стоят.
Спасибо, Владислав. Это мнение Владислава Белова, руководителя Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. И я благодарю и Владислава, и корреспондента Радио Свобода в Берлине Юрия Векслера за обсуждение этой темы. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Госдума России приняла заявление о катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – документальное кино. Режиссер Сергей Буковский, герой его фильма «Назови свое имя». Фильм рассказывает об украинских евреях, жертвах Холокоста. Звонарь, колокольный мастер Александр Жихарев о своей профессии. Рубрика «Мои любимые пластинки» с режиссером Ильдаром Рязановым. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, давайте начнем с интересной международной темы, касающейся Афганистана. Глава администрации президента Афганистана заявил накануне, что британские власти ответственны за инцидент, когда в дворец президента Афганистана Хамида Карзая был допущен некий пакистанский самозванец, выдававший себя за одного из лидеров движения «Талибан». Напомню, этот человек пообещал афганским властям помочь в переговорах с талибами и помочь в обеспечении перемирия между сторонами, и затем сбежал, забрав значительную сумму денег. Что об этом пишет западная пресса?
Газета «Вашингтон Пост» пишет, что Мухаммад Омар Даудзаи порекомендовал иностранным военным силам оставаться в стороне, когда речь идет о деликатных переговорах его правительства с афганской повстанческой группой. В интервью газете представитель администрации президента Карзая отметил, что летом британцы привели человека, назвавшегося Ахтар Мухаммад Мансуром, главным лидером движения «Талибан», хотя тогда афганцы уже догадывались, что он не тот, за кого себя выдает. Позже афганские спецслужбы выяснили, что человек, выдававший себя за лидера талибов, был владельцем магазина в пакистанском городе Кветта. Цитирую. «Этот случай показал целесообразность того, что весь процесс переговоров должна вести афганская сторона, и все должно быть полностью, цитирую, афганизированным», — сказал Даудзаи. «Последний урок, который мы извлекли из ситуации, это то, что международные партнеры не должны суетиться и предпринимать быстрые необдуманные действия в таких вещах. Афганцы знают свое дело и знают, как справляться с такими ситуациями. Мы подходим к этому со осторожностью, используя результативные подходы и с наименьшим ущербом для других процессов», сказал Мухаммад Умар Даудзаи. Этот эпизод смутил как афганских, так и западных представителей власти и поставил под сомнение ожидания США на то, что существует положительный импульс в мирных переговорах в Афганистане, пишет газета. Комментарий Даудзаи звучал как прямое перекладывание вины, хотя американцы также утверждали, что история с фальшивым лидером талибов – это проект британцев. Официальные лица США уже давно характеризуют британцев как более агрессивных, чем американцы в вопросах политической колонизации и конца войны в стране, пишет газета. Самозванец Мансур был британским парнем, ведь британец и привел его, сказал газете один американский чиновник, имеющий дело к этой истории. И газета пишет, что история о том, кто этот человек и как он мог просто прийти и спокойно сидеть напротив Карзая, остается предметом серьезного спора. История началась, когда афганские власти около 6-8 месяцев назад вступили в контакт с человеком по имени Мансур, который пообещал организовать мирные переговоры в обмен на жесткие сроки вывода международных сил, внесение изменений в Конституцию и включение в нее исламского права. Однако афганская сторона отказалась от сделки, поскольку личность Мансура не была известна. Вот тогда и вступили в переговоры британцы и использовали свои контакты для организации встречи мужчины с Карзаем.
Спасибо, Малика. Напомню, что с наиболее интересными публикациями сегодняшних западных газет вас познакомила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». Госдума признала, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Эксперты полагают, что принятие специального заявления по Катыни – это жест вежливости перед официальным визитом в Польшу российского президента Дмитрия Медведева. 23% россиян, по данным Левада-центра, относятся к Сталину положительно, во многом благодаря тому, что нынешняя российская власть в последнее время не раз называла его великим государственным деятелем и превозносила его достижения, рассказывает Любовь Чижова.
Российская Государственная Дума признает, что расстрел польских офицеров под Катынью был совершен по прямому указанию Сталина и других советских руководителей, говорит председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
И президент России, и председатель правительства России сделали вывод о том, что вина руководства Советского Союза за Катынскую трагедию, за расстрелы тысяч польских и советских граждан в смоленских лесах должна быть признана современной Россией.
Против принятия заявления по Катыни активно выступали коммунисты. Вот как объяснил позицию КПРФ депутат Государственной Думы Виктор Илюхин.
Сегодня две организации – Польский институт национальной памяти, комитет Катынь вынашивают планы предъявления России иска в размере 100 миллиардов долларов за уничтожение, как они говорят, цвета нации.
Сопредседатель польско-российской группы по сложным вопросам, бывший министр иностранных дел Польши Адам Ротфельд, говорит о том, как по-разному относятся к своей истории в России и Польше.
Я вам теперь скажу так, что когда я был министром иностранных дел, мне сказали, что в России поднят вопрос антикатыни. Задача, что раз поляки поднимают вопрос расстрела офицеров Катыни, надо найти антикатынь, что поляки тоже вели себя нечестно. И тогда историки, как вообще ученые во многих странах, которые высоко держат знамя национальной гордости, немедленно нашли именно, что вот поляки уничтожили наших красноармейцев. И ко мне тогда пришли, какое должно быть наше отношение к этому. Я сказал, что отношение должно быть очень честным. Может быть, так и было. Надо попросить расследовать, пригласить россиян, открыть архивы и опубликовать документы. Все архивы были открыты, группа россиян-архивистов приехала в Польшу, получила доступ ко всем документам, и мое предложение было таково, чтобы эти документы опубликовать. Они были опубликованы в 2004 году, были опубликованы на польском и на русском языке. Их в России не распространяют. Я спросил, а почему не распространяют? Они сказали, что время еще не созрело. До сих пор эта книга не находится в магазинах. Почему я об этом говорю? Потому что это не только вопрос, знают ли историки правду или ее не знают, но вопрос, как она воспринимается обществом.
Согласно исследованиям Левада-центра, проведенным в этом году, 23% россиян испытывают уважение к Сталину, 7% – симпатию, а еще 2% – восхищение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центр антикоррупционных исследований Transparency International России и группа «Экозащита» провели исследование, как расходуются средства государственной корпорации «Росатом». Анализ информации из открытых источников показал наличие признаков коррупции при размещении заказов. «Росатом» сегодня это государство в государстве, которое существует по своим законам, делают выводы участники исследования, рассказывает Максим Ярошевский.
На официальном сайте «Росатома» участники исследования отобрали 300 заказов, относящихся к строительству, к поставкам сырья и различным соглашениям и контрактам, заключенным в госкорпорации. После первичного отбора 200 заказов подробно проанализировали. Рассказывает заместитель директора Центра Transparency International России Иван Ненко.
Мы выбрали 300 заказов, размещенных в сети интернет. Они были выбраны по следующему принципу. Это большинство заказов в форме понижающего аукциона, 60 штук, большинство из тех, которые опубликованы. И также заказы там, уже в произвольном порядке в остальных формах. 200 заказов были очень подробно проанализированы, которые вызвали некоторые сомнения. Из тех 200 заказов, которые мы проанализировали, по нашему мнению, в 83 заказах нарушается стандарт, принятый самим Росатомом. Соответственно, то, что я сказал, при этом стандарт сам по себе не идеален, но если мы берем от общей выборки, то это получается 27%. Если мы берем от подробной выборки, то это 41% заказов, которые нарушают единый отраслевой стандарт закупок, принятый самым Росатоме.
Росатом для исследования был выбран неспроста. В Transparency International еще в начале года поступили сразу несколько обращений, преимущественно от предпринимателей, с просьбой проверить коррупционные риски госкорпорации, говорит директор Transparency International Елена Панфилова.
Это не просто мы вот сидели и думали, а какую бы госкорпорацию прихватить. Все было абсолютно не так. Где-то с год назад к нам стали поступать обращения людей, предпринимателей, которые сталкивались с весьма неблаговидными историями в ходе попыток войти тендеры в государственные закупки, проводимые Росатомом. И именно количество этих обращений и качество того, что мы там увидели, подтолкнуло нас к тому, чтобы Росатом стал фокусом нашего данного исследования. Но частью наших, наверное, будущих более широких исследований относительно госкорпораций, то, что мы выбрали Росатом, не значит, что они самые ужасные и кошмарные.
Впервые в работе над антикоррупционным исследованием приняли участие вместе с Transparency International экологи из группы «Экозащита». Их вывод – огромную государственную компанию в России никто не контролирует, она живет по своим законам и правилам, рассказывает сопредседатель международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
Сегодня госкорпорацию «Росатом» практически никто не контролирует. Ни антимонопольная служба, ни счетная палата не имеет практически никаких прав в области контроля за деятельностью госкорпорации «Росатом». Это государство в государстве, которое, с нашей точки зрения, должно быть поставлено под жесткий контроль государства. Саму госкорпорацию «Росатом» мы государством не считаем, мы считаем ее по духу деятельности фактически частной, очень крупной частной компании с государственным капиталом. Безусловно, такая компания должна быть под жестким государственным контролем, под контролем правительства и под общественным контролем тоже, чего мы и добиваемся. И если смотреть, скажем так, вперед и думать о том, а как вот исправить ту ситуацию, ситуация довольно плачевная. Все, что можно сделать, это либо изменить законодательство, то есть прописать в законе, что функции контроля и антимонопольная служба, и счетная палата, и все остальные, кому это положено, имеют отношение Росатома. И, скажем так, определить, что правила для Росатома такие же, как для всех остальных. Либо же отказаться вообще от такой формы, как госкорпорация, которая довольно спорная, на это даже обращал внимание и президент.
Исследование показывает наличие высоких рисков коррупции при размещении заказов подразделениями госкорпорации «Росатом», считает заместитель директора Центра Transparency International России Иван Ненко.
Мы не хватаем кого-то за руку и говорим, что вот этот человек что-то украл. Мы говорим о высоких коррупционных рисках. Мы говорим, что некоторые контракты устроены таким образом, что в них может участвовать только один участник. Здесь допускаются всякие ограничения, которые направлены явно не на обеспечение качества выполнения контракта, а на ограничение количества участников, которые могут принять участие в данном контракте. Один из примеров – это когда в нарушение всех регламентов, включая стандарты Росатома, вводятся ограничения на местоположение участника конкурса. Да, это, если не ошибаюсь, было в Калуге, и введено ограничение, что исполнитель должен находиться в радиусе 10, если не ошибаюсь, километров от места, собственно говоря, строительства, предполагающегося ремонта. Да, и понятно, что это сильно ограничивает участников, и понятно, что это не может быть связано ни с безопасностью. Ясно, что Росатом, в некоторых случаях требует дополнительных каких-то ограничений по безопасности. Мы осознаем, что это все-таки атомная промышленность, которая, наверное, имеет право вводить какие-то ограничения, связанные с безопасностью. Но то, о чем мы говорим, не имеет никакого отношения к безопасности.
В Transparency International не исключает, что продолжит исследовать деятельность российских госкорпораций. Возможно, помогать им в этой работе будут не только экологи, но и другие общественные движения и объединения. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла заявление о Катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных, был совершен по прямому указанию Сталина. Документ поддержали депутаты от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Коммунисты проголосовали против. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина, который был жестоко избит 6 ноября в Москве, появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Подробностей он не привел. Президент Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в Россию для переговоров с президентом страны Дмитрием Медведевым. Новым министром обороны Южной Кореи назначен Ким Хван Чин, бывший глава комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. Прежний министр подал вчера в отставку после недавнего обстрела южнокорейского острова со стороны КНДР, в результате которого погибли 4 человека. В Исламабаде сегодня арестованы 2 экстремиста со взрывчаткой, которые, как сообщается, готовились совершить нападение. Индия призвала Пакистан строго наказать причастных к террористическому нападению на город Мумбаи, совершенному ровно 2 года назад. А в Москве суд приговорил к 3 годам заключения бывшего следователя Григория Домовца по обвинению в пособничестве коррупции. В Кемеровской области суд признал 2 сотрудников шахты «Ульяновская» виновными в аварии, которая произошла в 2007 году. на шахте в Новой Зеландии, где неделю назад погибли 29 шахтеров, сегодня произошел новый, уже третий взрыв. Никто не пострадал, работы на шахте приостановлены. В Рио-де-Жанейро продолжаются ожесточенные столкновения между силами безопасности и уличными преступными группировками, связанными с наркомафией. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор, ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте,
Валентин. Что ждет слушателей в вашей программе?
Мы, как всегда, будем подводить итоги дня, поэтому и визит президента Украины Виктора Януковича в Москву, и поездка премьер-министра России Владимира Путина в Германию – будут в центре нашего внимания, будут и другие темы. Среди тем сегодняшних я бы отметил две. Ну, первая, на мой взгляд, очень важная. Это реакция на вчерашнее выступление журналиста Леонида Парфенова во время вручения ему премии имени Владислава Листьева. Я бы всем нашим слушателям посоветовал бы найти это выступление в интернете и послушать его, но вы услышите...
Собственно, оно есть на нашем...
Да, и на нашем сайте, разумеется, www.svobodanews.ru. Очень легко его там найти. И, конечно же, очень интересно будет узнать и то, как его коллеги, журналисты реагируют на вот такое выступление очень острое Леонида Парфенова. Ну, еще одна тема в рубрике «Сегодняшний факт» – это продажа с аукциона Кристис Вальтера, агента 007 из фильма «Бондианы из России».
Вальтер – это пистолет?
Да-да, разумеется. Из России с любовью. Спасибо за эту поправку. Это действительно очень важно отметить. Фильм «Из России с любовью» принадлежал этот пистолет Шону Коннери, и продали его за 277 тысяч фунтов. А наш с вами коллега Андрей Шарый, автор книги, посвященной Бондиане, вот так комментирует интерес к меморабилии, вот Бондиане, и говорит о том, кто торгует вот этими предметами.
Насколько я понимаю, права эксклюзивные на использование всех вот этих аутентичных предметов имеют два юридических субъекта. Это фирма Eon Productions, которая занимается фильмами о Джеймсе Бонде, и студия MGM, Metro Golden Mayer, которая занималась продюсированием этих фильмов. Но у Metro Golden Mayer сейчас довольно большие проблемы, и с этим, как говорят, если это тоже не рекламный ход, была связана задержка со съемкой 23-го фильма о Джеймсе Бонде. Теоретически они могут выставлять, но и частные владельцы тех или иных предметов из коллекции Бонда тоже, очевидно, имеют право выставлять все это. Но там, Андрей, довольно сложно разобраться, это дело для таких тонких уже поклонников и знатоков. Например, один из самых знаменитых пистолетов Джеймса Бонда, так называемый «золотой пистолет» бандита Фрэнсиса Скараманги из 9-й серии «Человек с золотым пистолетом», 1975 год, если мне не изменяет память. Одна из самых неудачных, кстати, в коммерческом отношении серии фильмов о Джеймсе Бонде. Вот этот пистолет многократно продавался, и он был настоящий, я сам читал эти сообщения, однако несколько лет назад в Лондоне на громадной выставке, посвященной Джеймсу Бонду, этот пистолет под бронебойным стеклом был выставлен в витрине, и создается впечатление, что его никак, в общем, продать нельзя. Много этих пистолетов было, мало, кто их производил? Очевидно, люди, которые выставляют на торги, предоставляют параллельно документы и какие-то доказательства того, что это аутентичные предметы. Но то, что этих предметов все равно ходит значительно больше, как мне кажется, чем тех, которым, до которых мог дотронуться Шон Коннер или Дэниел Крейг, это тоже вряд ли подвергает сомнению.
Это был Андрей Шар. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» в эфире сегодня в 8 часов вечера, сразу после новостей. Я жду слушателей у радиоприемника.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским событиям. События в станице Кущевской в Краснодарском крае, где в начале ноября были убиты 12 человек, вызвали по России целую волну проверок на местах. Как оказалось, власти многих регионов не знают или не хотят знать о том, что происходит на периферии. Сколько по России кущевских станиц, в которых криминал, власти и правоохранительные органы живут и действуют рука об руку. В селе Кирза Ордынского района Новосибирской области в массовом междеревенском конфликте пострадали несколько человек, один был убит. В этой истории оказались замешаны сотрудник госавтоинспекции и инспектор рыбоохраны, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Никита Каньшин.
В ночь на 14 ноября житель поселка Ордынское вместе со своим знакомым из села Кирза пошли на дискотеку в местный клуб. У приезжего возник конфликт с местными жителями. На подмогу он вызвал знакомых из поселка Ордынское. В Кирзу съехались порядка 15 человек и начали избивать случайных прохожих. В результате пострадали 6 человек, один из которых вскоре скончался от множественных телесных повреждений. 18-летнего Артема Кочеткова провожали в последний путь всей деревни, после чего жители Кирзы собрались в злополучном клубе обсудить ЧП. Сибиряки уверены, что трагедия произошла из-за милицейского произвола. Конфликт возник у приезжего инспектора рыбоохраны с местными жителями, после чего он поехал в Ордынку за подмогой, пожаловался своему брату, инспектору ГИБДД, который привез в Кирзу дюжину крепких парней. По факту массовой драки возбуждены уголовные дела, рассказывает старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Новосибирской области Марина Кинжалова.
В настоящее время у нас по делу проходит 6 потерпевших граждан и более десятка лиц, которые непосредственно являются зачинщиками драки. То есть сейчас проводятся следственные действия, в частности допросы каждого из них, для установления роли каждого в совершенном преступлении. Дело возбуждено по статье 111.4, это причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В последующем злоумышленнику, от действий которых мужчина скончался, ему предъявлено обвинение, его действия уже квалифицированы по статье Уголовного кодекса «Убийство из хулиганских побуждений». В отношении сотрудника ГИБДД, также который участвовал в драке, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Что касается сотрудника рыбоохраны, то он в настоящее время к уголовной ответственности не привлечен. Мы сейчас устанавливаем, нам нужно установить признаки состава преступления в действиях каждого участника. После этого будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
Руководитель областного следственного управления в четверг в селе Кирза встретился с местными жителями. Возможно, при драке село на село пострадало больше человек, чем известно правоохранителям. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и роли каждого из участников в совершенном преступлении. Никита Каньшин, Радио Свобода, Новосибирск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают разнообразные премии, сезон вручения которых в самом разгаре. В теме оказался даже недавно заведенный неофициальный твиттер-аккаунт главы российского государства, блог «Медведев Раша». Президент пишет.
К сожалению, не могу лично поздравить победителей премии «Рунета», поэтому заочно. Вы молодцы. Успехов вам.
Церемония вручения 7-й ежегодной премии «Рунета» прошла в четверг в Москве. В номинации «Государство и общество» первое место досталось Координационному центру национального домена сети интернет. Второе, судьи присудили проекту «Один дома» по защите детей от неправильного сетевого контента. А третье заняла «Карта помощи пострадавшим от пожаров». Проект «Карта помощи» был создан командой добровольцев в разгар августовских лесных пожаров и пользовался огромной популярностью как инструмент координации волонтерских усилий. Один из организаторов проекта, ЖЖ-пользователь Пустовек, рассказывает, что в процессе номинации сайт столкнулся с некоторыми проблемами.
Несколько недель назад я писал о том, что премия «Рунета» игнорирует сетевое сообщество, так как для того, чтобы подать заявку на номинацию, проект должен принадлежать конкретной организации и обладать конкретным бюджетом. Лучшей метафорой для сетевого общества, на мой взгляд, является кот Матроскин, у которого документов нет, только усы и хвост. У проектов типа «Карты помощи пострадавшим от пожаров» ни организации, ни бюджетов, а только Google группа, Skype чат и, собственно, сам сайт. Однако премия «Рунета» проявила гибкость и приняла нашу заявку к рассмотрению, причем сетевая идентичность проекта задокументирована формально. В графе «Компания» мы значимся как сетевая волонтерская группа «Карта помощи», а в графе «Город» — международная сеть. По сути, это факт признания существования сетевого цифрового сообщества как равноценного традиционной системе организации и физической географии. Это самое важное и принципиальное.
Огромный отклик в сети получила и церемония вручения первой телевизионной премии имени Владислава Листьева, лауреатом которой стал Леонид Парфенов. Благодарственную речь Парфенов посвятил состоянию современного российского телевидения. Ее текст сразу же разошелся по блогам.
После подлинных и мнимых грехов 90-х, 2000-е в два приема, сначала ради искоренения медийных олигархов, а потом ради единства рядов в контртеррористической войне, произошло огосударствление федеральной телеинформации. Журналистские темы, а с ними вся жизнь, окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношения, ее друзья и недруги. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, о ней только хорошо или ничего. Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я говорю об этом с горечью. Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду. Но надо хотя бы назвать вещи своими именами.
В британской блогосфере обсуждают массовые студенческие волнения, вызванные решением правительства резко сократить дотации на высшее образование, что приведет к его удорожанию. По мнению блогера Guardian Шеймуса Милна, студенты оказались заложниками ситуации, в которой они не виноваты.
Затянувшийся экономический кризис – это прежде всего кризис банковского и частного секторов, а не результат расточительной государственной политики, что бы нам ни говорило британское правительство. Ирландия оказалась на грани дефолта, будучи примером для подражания в области экономии и низких налоговых ставок. Она исполняла все требования относительно сбалансированности бюджета и в итоге все равно по уши в долгах. Предложенная Евросоюзом программа экономии направлена на спасение банков и крупного бизнеса. Вчера минимальная зарплата в Ирландии была снижена на 12%, тогда как низкий налог на корпорации берегут как священную реликвию, и это очень наглядный пример. Главный вопрос сегодняшнего дня – кто заплатит за кризис? До последнего времени ответ был совершенно однозначным. Вовсе не те, по чьей вине он случился, а широкие слои населения, которые не имели к нему никакого отношения. Поэтому не стоит удивляться, что протестующие студенты хотят знать, почему правительство может без проблем найти 7 миллиардов на поддержку ирландских и британских банков, но не может найти никакой альтернативы 80-процентному сокращению бюджета университетов.
Студенческий активист Эммануил Акпан Инванг считает, что бурный студенческий протест свидетельствует о том, что молодежь выключена из политической жизни Британии.
Опросы показывают, что большинство молодых людей подписывают петиции и ходят на демонстрации, однако мало кто считает эти действия политическими. Чтобы изменить ситуацию, необходимо реформировать всю политическую систему. Во-первых, снизить возрастной ценз на выборах до 16 лет. Во-вторых, разработать более интересную систему политического образования в школах и колледжах. Ученики должны играть активную роль в управлении школой путем демократических выборов. В-третьих, политики должны чаще советоваться с молодежью, чтобы быть в курсе ее проблем. Если нарастающее недовольство молодого поколения не найдет выхода в подобных институтах, политики, по сути, лишат его гражданских прав. И тогда молодых людей будет крайне сложно убедить в ценности выборов, демократии и парламентаризма.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Украина будут искать компромиссные решения в энергетическом сотрудничестве, заявили президенты двух стран Дмитрий Медведев и Виктор Янукович после встречи в подмосковных Горках. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что российские компании, работающие в Европе, нередко сталкиваются с проблемами, имеющими политическую подоплеку. Госдума России приняла заявление о катынской трагедии и ее жертвах, в котором признала, что расстрел польских военных был совершен по прямому указанию Сталина. В деле о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина появились новые версии, заявил глава ГУВД Москвы. Подробности он не привел.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Монополия на мирный атом. Корпорацию «Росатом» проверили на коррупционность.
Комментарии экспертов.
Будет ли Россия контролировать газопроводы Украины?
В блогах «Свободы».
Уходящая неделя выглядела так. Фотолетопись Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки в России с начала следующего года будет увеличена на 10% до 98 рублей. Какое влияние это решение может оказать на внутренний алкогольный рынок и, в частности, на объемы потребления спиртных напитков? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная служба России по регулированию алкогольного рынка приняла решение об индексации минимальных, оптовых и розничных цен на спиртные напитки крепостью более 28 градусов в 2011 году. В частности, отпускная цена предприятия-производителя на водку должна быть не менее 78 рублей за половину литра, против 70 рублей в нынешнем году. Также примерно на 10%, с 89 до 98 рублей, повышена и минимальная розничная цена пол-литровой бутылки этого спиртного напитка, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
На 10%, конечно, маловато, хотя 98 рублей минимальная цена – это лучше, чем 89 за пол-литровую бутылку водки, как сегодня. Но это индикативная цена для борьбы с нелегальным рынком. Эта мера вообще одна из самых эффективных. Благодаря ей, в том числе, в этом году на 5% выросло легальное производство водки. Но, конечно, для того, чтобы более адекватная была минимальная цена с точки зрения борьбы с нелегальным рынком, увеличить бы ее где-нибудь рублей до 120 в розницу за пол-литровую бутылку водки, это позволит как-то снизить доступность крепкого алкоголя для населения, что уже является социальным фактором.
Более пессимистичен в оценках принятого решения председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, настаивающий на более радикальном повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Он уверен, что предложенный размер индексации практически не повлияет на объемы ее потребления в России.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас будет чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объемы потребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки водки была ощутима для покупателя, а сейчас практически любой человек может себе позволить купить за 100 рублей бутылку водки и, соответственно, ее за один день выпить.
Эксперты не исключают, что дальнейший, хотя и недостаточный, на их взгляд, рост минимальных цен на водку может привести к увеличению потребления разного рода спиртосодержащих заменителей алкогольных напитков. Отчасти этому, по словам Павла Шапкина, поможет и нынешняя фискальная политика государства в отношении такой продукции.
Сегодня проблема суррогат, потребление алкогольных суррогатов в виде медицинских разных настоек, там под видом лекарственных препаратов, либо парфюмерно-косметической продукции, она, эта проблема существует, но она не настолько острая, как это было, скажем, 5 лет назад, когда под видом бытовой химии продавалось в огромных количествах этиловый спирт. Вместе с тем, действительно, есть проблема, и, к сожалению, вот в эту осеннюю сессию, несмотря на то, что вопрос ставился об устранении льгот по акцизам на спиртосодержащую продукцию медицинского назначения, и на парфюмерно-косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл. Вопрос не был решен. Правительство и депутаты бюджетного комитета оказались против. Ну и, возможно, потребление суррогатов как-то будет расти.
Рост потребления алкогольных суррогатов прогнозирует и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, обвиняющий российские власти в сознательном игнорировании этой проблемы.
Я согласен, потому что у суррогатчиков есть очень большое лобби в бюджетном комитете Думы. Буквально неделю назад мы воочию увидели, как Минфин и депутаты защищали производителей суррогатов, не допустив введения акциза на спиртовые настойки, боярышник. Были поправки с тем, чтобы облагать и парфюмерию, содержащую спирт и продающуюся в полиэтиленовых пакетах за 10 рублей полиэтиленовый 100-граммовый пакетик. Но, к сожалению, и Минфин, и депутаты
«Единой России» высказались против такой меры, сказав, что нет проблемы употребления суррогатов в России, нет проблемы аптечных настоек.
Почему государство лишь создает видимость борьбы с алкоголизацией страны, фактически отказываясь от более радикальных действий по ограничению потребления спиртного? Дмитрий Янин продолжает.
Начиная с 91 года водка в России выполняла роль такого снотворного при всех политиках, как и при Ельцине, так и при последующих политиках, так и при Путине. С начала кризиса водка подорожала всего на 8%, при том, что, например, картофель подорожал в 2,5 раза, гречка подорожала в 3 раза, подорожало молоко, мука, базовый продукт, а водка искусственно цена водки сдерживается низкими акцизами, и, соответственно, видимо, решается задача, чтобы люди находили спокойствие именно в этом напитке, а значит, меньше думали и меньше заботились о будущем своей страны, соответственно, позволяли реализовывать параллельно абсолютно невыгодные гражданам решения и предпринимать шаги, которые нарушают права граждан.
Пока же власти готовы ужесточить лишь контроль над работой торговых сетей, добиваясь неукоснительного соблюдения ими установленных государством минимальных цен на алкогольные напитки. Скоро за нарушение этих норм их будут лишать лицензий на оборот спиртного, а не просто штрафовать, как это было ранее. Кроме того, в Государственной Думе готовится также и законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.
Очередной выпуск «Экономические панорамы» подготовил Иван Трифилов. И завершит этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Социологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова принял участие в международном исследовании по проблемам здоровья и здравоохранения. Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью? Как оценивают граждане систему здравоохранения в стране? Много ли в России сторонников здорового образа жизни? Материал подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании приняли участие страны постсоветского пространства. Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан. В России опрос был проведен в 52 субъектах федерации среди 3000 респондентов. У социологов была возможность сравнить результаты этого исследования с данными 2001 года. О том, как сейчас оценивают россияне свое здоровье, рассказал Радио Свобода профессор Сергей Туманов, доктор философии, руководитель социологического центра МГУ.
Вы знаете, есть некоторые такие международные объективные показатели состояния здоровья. Ну, скажем, вот способность пройти километр или подняться в гору без передышки. Так вот, по этому показателю за 9 лет, собственно, никаких изменений не произошло. Одному человеку из 4 трудно пройти 1 километр, и одному из 5 трудно подняться в гору. Есть еще один такой же, ну, более-менее объективный показатель. Это наличие хронических заболеваний, которые ограничивают действие человека. Вот здесь, в этом году, людей, у которых есть хронические заболевания, приблизительно 1/3, 36%.
По сравнению с 2001 годом, количество людей, имеющих хронические заболевания, увеличилось или уменьшилось?
Судя по нашему опросу, уменьшилось. 44-36%.
То есть здоровье россиян улучшается?
В этом отношении да. Ну, собственно, и по самооценкам, наверное, тоже улучшается.
А что думают граждане о системе здравоохранения в стране?
А вот о системе здравоохранения они думают хуже, чем 9 лет тому назад. Удовлетворены системой здравоохранения в 2001 году было 27,5%, а в этом году 22,3%. Соответственно, неудовлетворены было 66,9%, а сейчас неудовлетворены 71,4%.
О чем это говорит? Что система ухудшилась или что-то происходит в головах людей?
Уж во всяком случае, то, что происходит в головах, точно. То есть люди, конечно, стали, на мой взгляд, просто требовательнее относиться к системе здравоохранения. Думаю, что критерий повысился.
Много ли в России сторонников здорового образа жизни?
Мы спрашивали, насколько для людей важно для поддержания здоровья вот ряд факторов. Быть активным, регулярно выполнять физические упражнения, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, регулярно посещать врача, не курить. Так вот, скажем, быть активным в 2001 году считали нужным 63,2% респондентов, сейчас 63,7%. То есть ничего не изменилось. Люди понимают, что надо быть активным. Что правильно питаться, 72%, почти то же самое и сегодня. То есть основная масса людей понимает, от чего зависит их здоровье, и понимает, что нужно вести себя правильно. Но ведут себя правильно, к сожалению, уже существенно меньшее количество людей. То есть проблема здесь не в знаниях. Проблема здесь, с одной стороны, в некоторых традициях, к сожалению, далеко не лучше, скажем. Идем к врачу только когда уже что-то случится. И в условиях для этого. Ну, все понимают, что надо иметь хорошие зубы, но иметь сегодня хорошие зубы могут позволить себе очень немногие.
Можно ли, по вашим данным, сделать вывод о том, стали ли люди вести более здоровый образ жизни, чем 10 лет назад?
Ну, вот давайте посмотрим. Употребляют алкогольные напитки как минимум 2-3 раза в неделю. Это еще не алкоголизм, но это уже плохо. В 2001 году таких было 13,9%, сейчас 9,3%. Курят в 2001 году 34,9%, сейчас 31,1%. Вот видите, немножко меньше. Но с другой стороны, начинают курить в возрасте до 10 лет все те же самые 10%. И курят больше 20 сигарет в день, то есть более пачки, даже больше, чем 9 лет назад. Тогда 5,9%, а сейчас 9,3%.
То есть все-таки положительная динамика есть?
Ну вот понимаете, число людей, которые курят, таких стало меньше, а число людей, которые курят больше одной пачки в день, стало даже больше. И к раннему курению приобщается ровно столько же, 10%. То есть позитивные изменения есть, но это не такие изменения, вот по поводу которых стоило бы аплодировать.
А какие факторы тут влияют? Ведь очевидно, что здесь нужна какая-то социальная реклама, разъяснительные кампании. На должном ли уровне это все в России?
Очевидно, что не на должном. У нас сегодня проблема, скажем, с курением и с алкоголем, конечно, не стала проблемой, которой государство занимается должным образом. Людей, которые сегодня просто спиваются так много, что эта проблема заслуживает куда больше внимания со стороны государства.
Какие можно сделать выводы? Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью, по вашим наблюдениям?
Ну, если говорить одним словом, то все-таки пока безответственно. В этом отношении мы, конечно, существенно отстаем от более благополучной Европы.
Профессор Сергей Туманов, руководитель социологического центра МГУ, в гостях у рубрики «Общественное мнение». Подводя итог, скажем, что по сравнению с 2001 годом перемен в области здоровья и здравоохранения социологи отмечают не так много. Хотя, конечно, обнадеживает то, что, согласно самооценке граждан, в России стало чуть меньше хронических больных.
Вы слушали программу «Время свободы», которую в течение трех последних часов вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. А сейчас, сразу после новостей на волнах «Радио Свобода», вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Удастся ли украинским предпринимателям добиться уступок от власти?» В программе участвует координатор акции протеста предпринимателей Оксана Продан и шеф-редактор журнала «Бухгалтер» Александр Кирш. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутаты отменили результаты голосования.
Люди погибли. Это самое главное. И мы
надеемся, что все стороны приложат максимум усилий для того,
по мнению предпринимателей, принятой Верховной Радой...
Госпожа Бужинадзе ответила, что людей на митинге было недостаточно. Пришли всего 12-15 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».